Введение. Сочинение, том 20, страницы с 345 по 363. В составленном Энгельсом оглавлении третьей связки материалов диалектики природы это введение называется «старым введением». В тексте введения имеются два места, позволяющие определить дату его написания. На странице 355 Энгельс говорит, что клетка открыта менее 40 лет тому назад. Если принять во внимание, что в письме к Марксу от 14 июля 1858 года Энгельс указывает 1836 год, как приблизительную дату открытия клетки, то можно прийти к выводу, что введение написано до 1876 года. С другой стороны, на странице 357 Энгельс пишет, что только примерно лет 10, как стало известно, что совершенно бесструктурный белок выполняет все существенные функции жизни, имея в виду монеры, простейшие организмы, который Геккель впервые описал в своей книге «Общая морфология организмов», изданной в 1866 году. Отсюда можно сделать вывод, что введение написано примерно в 1876 году. Первоначальный набросок введения был сделан в конце 1874 года. Из сопоставления всех указанных фактов следует, что введение можно датировать 1875 или 1876 годом. Возможно, что первая часть введения была написана в 1875, а вторая часть в первой половине 1876 года. Страница 345. Современное исследование природы, единственное, которое привело к научному, систематическому, всестороннему развитию, в противоположность гениальным натурфилософским догадкам древних и весьма важным, но лишь спорадическим и по большей части безрезультатно исчезнувшим открытиям арабов. Современное исследование природы, как и вся новая история, ведет свое летосчисление с той великой эпохи, которую мы, немцы, называем, по приключившемуся с нами тогда национальному несчастью, реформацией, французы – ренессансом, а итальянцы – чинквеченто, и содержание которой не исчерпывается ни одним из этих наименований. Чинквеченто, буквально 500-е годы, то есть 16-е столетие. Это эпоха, начинающаяся со второй половины 15 века. Королевская власть, опираясь на горожан, сломила мощь феодального дворянства и создала крупные, в сущности основанные на национальности, монархии, в которых начали развиваться современные европейские нации и современное буржуазное общество. И в то время как горожане и дворянство еще продолжали между собой драку, немецкая крестьянская война пророчески указала на грядущие классовые битвы, ибо в ней на арену выступили не только восставшие крестьяне, в этом уже не было ничего нового, но за ними показались предшественники современного пролетариата с красным знаменем в руках и с требованием общности имущества на устах. В спасенных при падении Византии рукописях, вырытых из развалин Рима античных статуях, перед изумленным Западом предстал новый мир, греческая древность. Перед ее светлыми образами исчезли призраки средневековья. В Италии наступил невиданный расцвет искусства, который явился как бы отблеском классической древности и которого никогда уже больше не удавалось достигнуть. Страница 346. В Италии, Франции, Германии возникла новая, первая современная литература. Англия и Испания пережили вскоре вслед за этим классическую эпоху своей литературы. Рамки старого Orbis Terrarum были разбиты. Orbis Terrarum, буквально «круг земель», так назывался у древних римлян мир, земля. Только теперь, собственно, была открыта земля, и были заложены основы для позднейшей мировой торговли и для перехода ремесла в мануфактуру, которая, в свою очередь, послужила исходным пунктом для современной крупной промышленности. Духовная диктатура церкви была сломлена. Германские народы в своем большинстве прямо сбросили ее и приняли протестантизм, между тем, как у романских народов стало все более и более укореняться перешедшая от арабов и питавшаяся новооткрытой греческой философией жизнерадостная свобода мыслия, подготовившая материализм XVIII века. Это был величайший прогрессивный переворот из всех пережитых до того времени человечеством. Эпоха, которая нуждалась в титанах и которая породила титанов по силе мысли, страсти и характеру, по многосторонности и учености. Люди, основавшие современное господство буржуазии, были всем чем угодно, но только не людьми буржуазно ограниченными. Наоборот, они были более или менее овеяны характерным для того времени духом смелых искателей приключений. Тогда не было почти ни одного крупного человека, который не совершил бы далеких путешествий, не говорил бы на четырех или пяти языках, не блистал бы в нескольких областях творчества. Леонардо да Винчи был не только великим живописцем, но и великим математиком, механиком и инженером, которому обязаны важными открытиями самые разнообразные отрасли физики. Леонардо да Винчи, 1452-1519 годы. Великий итальянский художник, ученый-энциклопедист и инженер эпохи Возрождения. Альбрехт Дюрер был живописцем, гравером, скульптором, архитектором и, кроме того, изобрел систему фортификации, содержавшую в себе некоторые идеи, которые много позднее были вновь подхвачены Монталамбером и новейшим немецким учением о фортификации. Дюрер, Альбрехт, 1471-1528 годы. Великий немецкий художник эпохи Возрождения. Монталамбер, Марк Рене, 1714-1800 годы. Французский генерал, военный инженер. Разработал новую систему фортификации, широко применявшуюся в XIX веке. Макиавелли был государственным деятелем, историком, поэтом, и, кроме того, первым достойным упоминания военным писателям нового времени. Макиавелли, Николо, 1469-1527 годы. Итальянский политический деятель, историк и писатель, один из идеологов итальянской буржуазии периода зарождения капиталистических отношений. Лютер вычистил Авгиевы конюшни не только церкви, но и немецкого языка, создал современную немецкую прозу, и сочинил текст и мелодию того проникнутого уверенностью в победе хорала, который стал Марсельезой XVI века. Энгельс имеет в виду хорал Лютера «Ein feste Burg ist unser Gott» – «Господь – наш истинный оплот». Марсельеза Реформации называет эту песнь Гейне в своей работе к истории религии и философии в Германии, книга вторая. Лютер, Мартин, 1483-1546 годы. Видный деятель Реформации, основатель протестантизма, лютеранства в Германии, идеолог немецкого бюргерства. Во время крестьянской войны 1525 года выступил против восставших крестьян и городской бедноты на стороне князей. Страница 347. Герои того времени не стали еще рабами разделения труда. Ограничивающее, создающее однобокость влияния которого мы так часто наблюдаем у их преемников. Но что особенно характерно для них, так это то, что они почти все живут в самой гуще интересов своего времени, принимают живое участие в практической борьбе, становятся на сторону той или иной партии и борются кто словом и пером, кто мечом, а кто и тем, и другим вместе. Отсюда та полнота и сила характера, которые делают их цельными людьми. Кабинетные ученые являлись тогда исключением. Это или люди второго и третьего ранга, или благоразумные филистеры, не желающие обжечь себе пальцы. И исследование природы совершалось тогда в обстановке всеобщей революции, будучи само насквозь революционно. Ведь оно должно было еще завоевать себе право на существование. Вместе с великими итальянцами, от которых ведет свое летоисчисление новая философия, оно дало своих мучеников для костров и темниц инквизиции. И характерно, что протестанты перещеголяли католиков в преследовании свободного изучения природы. Кальвин сжег Сервета, когда тот вплотную подошел к открытию кровообращения. И при этом заставил жарить его живым 2 часа. Инквизиция, по крайней мере, удовольствовалась тем, что просто сожгла Джордано Бруно. Кальвин, Жан, 1509-1564 годы. Видные деятели Реформации, основатель одного из направлений протестантизма – кальвинизма, выражавшего интересы буржуазии эпохи первоначального накопления капитала. Сервет, Мигель, 1511-1553 годы. Выдающийся испанский ученый эпохи Возрождения, по профессии врач, сделал важное открытие в области исследования кровообращения. Бруно Джордано, 1548-1600 годы. Великий итальянский мыслитель, материалист и атеист. Развил дальше учение Коперника о строении Вселенной. За отказ отречься от своих идей был сожжен инквизицией. Революционным актом, которым исследование природы заявило о своей независимости и как бы повторило лютеровское сожжение папской буллы, было издание «Бессмертного творения», в котором Коперник бросил, хотя и робко, и так сказать, лишь на смертном одре, вызов церковному авторитету в вопросах природы. Экземпляр своей только что напечатанной книги об обращении небесных кругов, в которой излагалась гелиоцентрическая система мира, Коперник получил в день своей смерти, 24 мая, по старому стилю, 1543 года. Коперник Николай, 1473-1543 годы. Великий польский астроном, создатель учения о гелиоцентрической системе мира. Отсюда начинает свое летоисчисление освобождение естествознания от теологии, хотя выяснение между ними отдельных взаимных претензий затянулось до наших дней, и в иных головах далеко еще не завершилось даже и теперь. Но с этого времени пошло гигантскими шагами также и развитие наук, которое усиливалось, если можно так выразиться, пропорционально квадрату расстояния во времени от своего исходного пункта. Словно нужно было доказать миру, что отныне для высшего продукта органической материи, для человеческого духа, имеет силу закон движения, обратный закону движения неорганической материи. Главная работа в начавшемся теперь первом периоде развития естествознания заключалась в том, чтобы справиться с имевшимся налицо материалом. В большинстве областей приходилось начинать с самых азов. От древности в наследство остались Эвклид и солнечная система Птолемея, от арабов десятичная система счисления, начало алгебры, современное начертание цифр и алхимия. Христианское средневековье не оставило ничего. Эвклид. Конец IV. Начало III века до нашей эры. Выдающийся древнегреческий математик. Птолемей. Клавдий. II век. Древнегреческий математик, астроном и географ. Создатель учения о геоцентрической системе мира. Страница 348. При таком положении вещей было неизбежным, что первое место заняло элементарнейшее естествознание, механика земных и небесных тел, а наряду с ней на службе у нее открытие и усовершенствование математических методов. Здесь были совершены великие дела. В конце этого периода, отмеченном именами Ньютона и Линнея, мы видим, что эти отрасли науки получили известное завершение. Ньютон, Исаак, 1642-1727 годы, великий английский физик, астроном и математик, основоположник классической механики. Линней, Карл, 1707-1778 годы, выдающийся шведский естествоиспытатель, создатель системы классификации растений и животных. В основных чертах установлены были важнейшие математические методы. Аналитическая геометрия, главным образом Декартом, логарифмы Неппером, дифференциальное и интегральное исчисление Лейбницем и, быть может, Ньютоном. Декарт, Рене. Латинский вариант Картезиус. 1596-1597 1650-е годы. Выдающийся французский философ-дуалист, математик и естествоиспытатель. Неппер, Джон, 1550-1617 годы. Шотландский математик, изобретатель логарифмов. Лейбниц, Готфрид Вильгельм, 1646-1716 годы, великий немецкий математик, философ-идеалист. То же самое можно сказать о механике твердых тел, главные законы которой были выяснены раз навсегда. Наконец, в астрономии Солнечной системы Кеплер открыл законы движения планет, а Ньютон сформулировал их под углом зрения общих законов движения материи. Остальные отрасли естествознания были далеки даже от такого предварительного завершения. Кеплер, Иоганн, 1571-1630 годы. Великий немецкий астроном. Открыл законы движения планет. Механика жидких и газообразных тел была в более значительной степени разработана лишь к концу указанного периода. Пометка на полях. Торричелли в связи с регулированием альпийских горных потоков. Торричелли, Евангелиста, 1608-1647 годы. Выдающийся итальянский физик и математик. Физика в собственном смысле слова, если не считать оптики, достигшей исключительных успехов благодаря практическим потребностям астрономии, еще не вышла за пределы самых первых начальных ступеней развития. Химия только что освободилась от алхимии посредством флогистонной теории. Согласно господствовавшим в химии XVIII века взглядам, считалось, что процесс горения обусловлен наличием в телах, способных к горению, особого вещества, флогистона, который выделяется из таких тел во время горения. Поскольку, однако, было известно, что при прокаливании металлов на воздухе их вес увеличивается, сторонники флогистонной теории пытались приписать флогистону физически бессмысленный, отрицательный вес. Несостоятельность этой теории показал выдающийся французский химик Лавуазье, который дал правильное объяснение процесса горения как реакции соединения горящего вещества с кислородом. О той положительной роли, которую в свое время сыграла теория флогистона, Энгельс говорит в конце старого предисловия к антидюрингу. Смотри настоящий том, страница 372. Подробно о теории флогистона Энгельс говорит в предисловии к второму тому «Капитала». Смотри настоящее издание, том 24, страницы 19-20.